Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Я приветствую всех, кто слушает детское радио. В эфире программа «Театральный кружок». Сейчас, когда в театрах начинаются вечерние спектакли, мы с вами тоже отправимся в театр. Театр этот называется не очень обычно – «Этсетера». Ваши родители его могут называть театром Калягина, потому что народный артист Александр Калягин им руководит. В театре «Этсетера» идут замечательные спектакли для детей. О них мы и расскажем сегодня. А помогут нам перенестись из студии на сцену актеры театра Марина Чуракова, заслуженная артистка России Мария Скосарева и Александр Жоголь. Здравствуйте, уважаемые гости.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Ну что же означает название вашего театра?
Все. В переводе с латинского это означает «и так далее».
«Et cetera», то есть «и так далее».
«И так далее».
Да.
Бесконечность.
Так, ну а что ваш родной театр для вас, для каждого из вас означает?
Ну, для меня, например, значит бесконечная возможность пробовать и создавать что-то новое, новое, бесконечный поиск, бесконечное изучение. И это очень всегда интересно и занимательно.
Так, а что вы скажете, Александр?
Для меня это участие в таком действии, веселом, ярком и любимом, когда можно подарить какую-то частичку счастья зрителям, сидящим в зале, и получить их улыбки обратно.
А если спектакль грустный?
Значит, отдать...
Счастье все равно в душе, да?
Счастье в общении со зрителем.
Да.
Грусть, ну, она же, как сказать...
Она бывает и светлой.
Ну, в общем, да.
Ну, хорошо.
А потом всегда же главное, чтобы зритель мог сопереживать. Неважно, смеется он или плачет. Главное, что это его трогает, и значит, это здорово.
А для вас, Мария?
Для меня даже не знаю. Наверное, это любимое дело еще в компании любимых друзей. А значит, это тоже общение и во время работы, и со зрителем тоже, и с маленьким, и с большим.
Вот вы играете, все играете в детских спектаклях, да?
Да.
А значит, вы, встречаясь с детской публикой, ну, где-то раз в неделю, слышите этот зрительный детский зал, да? А что вы можете сказать? Что вы можете сказать о ребятах, вот как о зрителях сегодня?
Ну, то, что они, в первую очередь, они ужасно любопытные, они очень веселые, они очень, но в то же время серьезные и ужасно умные.
Их
это
не
слышно,
проведешь.
Видно, их не проведешь. И когда начинается, мы всегда очень вот любим, мы с Машей сидим в одной гримерке и всегда включаем трансляцию пораньше. И всегда слышим, когда зрительный зал начинает заполняться вот этим детским вот этим вот гургуром прекрасным. Мы просто получаем колоссальное удовольствие, все время слушаем, как же они там, вот они к нам пришли, ура, какое счастье.
А чем огорчают зрители и огорчают ли?
Ну...
Как они себя ведут,
скажем
во время
так,
спектакля?
Дети пока не огорчали ни разу.
Как они ведут себя во время спектакля?
Они внимательны. Если они не очень маленькие, то ну, не совсем крошки, которые могут просто не выдержать. Иногда родители приводят совсем крошечных детей, ну там в 2 годика, например. Тогда бывает, что кто-то начинает плакать, но их быстренько-быстренько выводят из зала, успокаивают, может быть, возвращают, может быть, нет. А так дети ведут себя очень интересно. Они смеются, они очень открытые. И они очень хорошо реагируют.
Ребята они, очень благодарны.
Да, благодарный зритель, теплые очень.
А когда в театр приходят целые классы, они себя ведут ведь по-другому, нежели с родителями,
чуть
да?
по-другому, да.
Ну вот расскажите про это. И, может Давай. Быть, ну кому-то сделайте замечание, кто-то услышит и увидит себя в вашей речи.
Ну, может быть, да, есть... Когда класс дружный особенно, то если кто-то начинает вести себя определенным образом, то класс подхватывает такое поведение.
Иногда назвать создается... как? Такое легкое хулиганство, в общем,
легкое
да?
хулиганство и эффект стадиона мы это называем. Когда, например, стоит одному засвистеть, что нежелательно делать
да
в театре.
Категорически запрещается, например. В театре никто никогда не свистит.
То это могут поддержать
нехорошо.
Другие ребята, пацаны, там, могут поддержать и начать вот этот вот... Но Но это происходит такого... крайне редко, даже... крайне редко. И, а бывает наоборот, когда ребята очень настолько включаются и что разгадывают
подсказывать,
все...
Да, подсказывать или... дальше интригу.
Или, или даже вот, например, есть у нас кусочек сцены, когда принц и принцесса еще не знают, что они... Ну, то есть не признаваясь друг другу, что они принц с принцессой, видят друг друга и случайно чуть ли не целуются. Девочка в первом ряду, увидев это, сказала: «О-о». Настолько как была включена.
Знаете, у вас сейчас есть уникальная возможность обратиться к своим настоящим и даже будущим зрителям. Вот что бы вы им сказали? Вот каждый из вас, Мария, что бы вы сказали?
Приходите в театр, потому что вас там очень-очень-очень-очень ждут.
Спасибо, вы.
Ребята, вы чудесные. И правда, мы ждем вас в нашем театре и в других театрах. И это волшебное искусство, и оно... Оно готово к встрече с вами, и мы вас любим.
Да, я тоже бы хотела сказать, что мы очень-очень вас любим и ужасно ждем. И так как у нас есть разные спектакли, то можно расти на этих спектаклях. То есть чем вы становитесь старше, тем для каждого возраста есть свой спектакль. Поэтому это бесконечно интересно, бесконечно трогательно и здорово. Что мы очень-очень вас ждем.
Зачем нужен театр? И нужен ли он театр? Как вы думаете?
Конечно, нужен.
Да что? Вот расскажите, дети.
Ну, без театра... Ну, во-первых, это наша профессия. Если мы ее выбрали, значит, сказать, что он не нужен, это уже мы не можем, наверное, мне так кажется. Театр — это сложно так определить, потому что это такая прелесть, это такая красота и... Это чудо, я бы так сказала. Это маленькое чудо, которое всегда может быть рядом. И когда ты можешь, если тебе плохо или тебе хорошо, ты можешь туда прийти и что-то для себя такое необыкновенное открыть, что тебе поможет даже жить. Я бы сказала так, даже в таком большом смысле слова. Помогает жить, да.
В театре можно, во-первых, как мне кажется, увидеть то, что, может быть, еще не прочел, в качестве даже познавательной. А потом театр, как мне кажется, отличается от кино, от телевидения тем, что в данный момент на сцене происходит по-живому, и актеры передают со сцены зрителю и вовлекают зрителя в процесс вот прям живой и сиюминутный. И в театре получается... восприятие происходящего гораздо острее, чем на киноэкране или перед экраном телевизора. И это глубже входит. Поэтому если есть хорошие, добрые спектакли, они будут потом вспоминаться долго. И, может быть, в этом смысл театра. И хорошо, когда в театре играются добрые, детские, да, понятно, спектакли. А если взрослые, то светлые. Те, которые классика, те, которые настоящие. Ну, вы понимаете.
Да. А потом всегда можно... Ой, прости. Да. А потом всегда можно... вот когда вы, ребята, вырастите, у нас же есть дети, которые ходили на спектакль, на спектакли на некоторые детские, которые были давно-давно, да, которые были детьми. И сейчас они водят своих детей на эти спектакли, потому что им до сих пор они нравятся, и они всегда спрашивают: а у вас идет ли то-то или то-то? Мы говорим: идет. Они говорят: как хорошо, у меня родился там Петя, и я скорее Петю своего веду на ваш спектакль, как хорошо, что он еще жив и здоров. И мы говорим: да-да, приходите, и это прекрасно тоже. Так что будете водить своих детей к нам на спектакли.
От себя я добавлю, если вы еще не видели спектакль «Тайна тетушки Мелкин», обязательно посмотрите его вместе со своими родителями. Ну, вы все знаете, дети, историю про Винни-Пуха. У этого автора, Алана Милн, еще очень много хороших произведений. И вот этот спектакль «Тайна тетушки Мелкин» поставлен по одной из малоизвестных его пьес. А подробнее... Вот мы сейчас и поговорим. Поговорим с нашими гостями поподробнее об этом спектакле. Вот спектакль очень красочный. Художники даже получили какую-то награду за оформление, да, я знаю?
Да, что-то.
Вот расскажите про этот спектакль.
спектакль про любовь, естественно. Как принц и принцесса из разных королевств встречают друг друга, не зная, что они принц и принцесса, думая, что они слуги, так получилось. Влюбляются друг в друга, и мир, жизнь познается через любовь. Вот так сложно и не по-детски.
Что красоту может увидеть только любящее сердце.
Да.
И только влюбленные красивы по-настоящему. То, что и принц и принцесса не очень красивые внешне.
Как им кажется.
Да, как им кажется. Но очень красивые внутренне. И только полюбив друг друга, они это смогли проявить и все это увидели.
Спектакль очень музыкальный. Музыку написал Владимир Дашкевич, знаменитый наш композитор. Очень красивая музыка, правда. Костюмы у нас получили разные призы на разных конкурсах, я даже не помню на каких. А сам спектакль еще... А, или, по-моему, Владимир Дашкевич получил «Золотого Витязя» Николая Бурляева фестиваль за эту музыку к этому спектаклю. Так что он очень музыкальный, очень красочный. Ну, а Мария Скосарева, играющая принцессу, и Марина Чуракова, играющая служанку Дольче Беллу, яркая очень роль тоже, просто прекрасная, и все зрители любят приходить на этих актрис.
А вот у нас есть один из музыкальных фрагментов этого спектакля. Мы как раз сейчас его послушаем, а потом продолжим.
Мой добрый друг, скажу вам откровенно, когда-то птицей я была, наверное, бывало утром, стоя на мосту, сомкну ресницы и лечу куда-то, где плещет стриж, где я сама крылата, где жизнь прекрасна только на лету.
Мария Александровна, вы играете главные роли, принца и принцессу, да? Ну, играть главные роли – это мечта всех юных участников театральных студий. Нам очень часто приходят письма на эту тему: «Хочу играть принцессу», «Хочу играть Снегурочку». Ну, вот поделитесь, ребятами, впечатлениями от своих ролей. И скажите, обязательно ли играть надо главные роли в спектаклях?
Конечно, обязательно.
Правильно.
Главные роли надо. Да. Надо стремиться, мне кажется, в любых жизненных ситуациях быть главным. Потому что стремление, оно организует, оно заставляет тебя самосовершенствоваться, пусть такое громкое слово, заниматься спортом, заниматься саморазвитием, читать, учиться музыке. Кстати, знаете, учиться музыке – это... Даже вот если не хочется в детстве научиться музыке, потом во взрослом состоянии это так будет здорово, это так развивает, это, во-первых, открывает уши на гармонию, на мир начинаешь, когда научишься музыке, ощущать по-другому. И даже если не станешь великим музыкантом, а станешь хорошим руководителем большой фабрики, все равно, вдруг придя в гости, кого-нибудь увидев пианино, сядешь за пианино, начнешь играть, и все будут слушать, открыв рот тебе. Потому что, да, это моя детская мечта. Я не в своем времени научился играть на пианино.
Вы не хотели?
Хотел. То есть, видно, я не задумывался. Как любой ребенок, я занимался, естественно, своими насущными проблемами. И был очень авторитетен для своих родителей. И родители, когда сказали, отвезти тебя в музыкальную школу, я сказал, нет. И побежал играть в хоккей.
Надо было сказать да,
и на хоккей бы тоже время осталось, и все-таки, а был бы богаче, на самом деле, в этом плане.
Да. Вот. Ну,
А Мария?
Ну, а что сказать? Мне очень нравится играть принцессу Камилу, потому что она большая-большая хулиганка. Вот. Я не призываю к тому, что это очень хорошо, но иногда для этого тоже. Это большая часть детства, хулиганство. Вот. Она у меня такой человечек с очень смеющимся сердцем, очень открытый, веселый. Вот.
Ну, лучше быть озорником, чем хулиганом.
Лучше
давайте
быть, да, озорником,
лучше другое
чем
слово,
хулиганом.
Да. Потом она же, это озорная девочка, да?
Да, она озорная, да, девочка. Да.
Еще большая фантазерка.
Еще большая фантазерка, да, потому что еще пребывая в мире детства, еще не встретила свою половинку. И только встретив принца, она поняла, что она уже выросла, вот, и готова влюбиться.
А, ну, а у меня как раз роль, извините, не главная в этом спектакле. Я все равно ее ужасно люблю. Это в этом спектакле я играю служанку как раз принцессы Камилы, которая считается просто бесконечно красивой. И просто все ее в королевстве ужасно не любят, а просто воспринимают ее как очень красивого человека.
Вот,
очень
это, красивого. Вот такую роль хотят играть все девочки, конечно.
Да, но она...
Красивую служанку.
Она как-то красива, конечно, но немножко по-другому получается. То есть это внешняя получается красота такая какая-то. Она тоже смешная, она больше смешная выходит.
А чем она смешна? Тем, что она считает себя красивой, наверное.
Нет,
да?
Она как раз об этом не задумывается. Это ее просто считают. Это похоже на то, что ее назначили. Вот ты будешь красивой у нас в королевстве. Uh-huh. Это больше похоже на это. Потому что она на самом деле...
Принцесса у нас страшненькая.
Должен же быть кто-то красивый. Вот в королевстве считают, что принцесса страшненькая. А вот эта служанка, она красавица. И вот, и значит, так тому и быть.
Ну,
вот.
Получается, да,
но
что
на самом
она
деле,
в том, что...
Она как раз об этом не задумывается. Ее бедную назначают и говорят: давай тренироваться, как ты будешь встречаться с настоящим принцем, для того, чтобы принц был тобой очарован, и мы потом на церемонии бракосочетания меняем тебя местами с принцессой.
Обман.
Обман. Обман совершается. И она бедная, она же не знает, как себя вести. Она же не принцесса, и как себя вести не знает. И что делать, что говорить не знает. Как сидеть, как встать не знает. При этом она очень влюблена в своего лучника, который тоже влюблен в нее. У них тоже есть любовь прекрасная. Вот, и они... Но ей приходится выполнять это задание королевское. И вот она его выполняет как может. Как понимает.
А вы в детстве мечтали сыграть принцессу?
Я в детстве очень мечтала, что когда вот я стану актрисой, то мне главное, чтобы мои роли все были такие, чтобы люди смеялись. И я прям так хорошо это помню. Говорю, только чтобы не плакали, чтобы все люди смеялись. Я их буду веселить, чтобы они радовались жизни.
Ваша мечта была?
Да. Могу сказать, что так, потому что у меня действительно много веселых ролей, но сейчас, конечно, я стала постарше, и я понимаю, что можно не только смеяться, но нужно еще иногда и думать, и плакать, и это тоже очень важно, и это без этого никуда, потому что главное, чтобы сердце твое работало, чтобы оно, как я уже говорила, или плакало, или смеялось, главное, чтобы ты не уходила из спектакля с холодным носом, чтобы тебе было все равно, главное, чтобы ты был чем-то удивлен, чем-то что-то новое для себя открыл. Это всегда так важно. Просто без этого никуда.
Александра Майи, вы хотели с детства играть принцессу и принца? Какие у вас были мечты? Или вы случайно стали актерами?
Нет, я мечтала с детства, что я непременно стану актрисой. И, ну, конечно, мечтала играть принцессу, как всякая девочка. Вот. Правда, вот моя принцесса не совсем обычная принцесса. Принцесса – это обычно существо какое-то капризное, да, своенравное, а потом перевоспитывающееся. У меня наоборот. То есть она уже очень-очень-очень добрая, очень хорошая. Ей не надо перевоспитываться. Ей надо, чтобы родители это увидели. Они не видят этого. Там оригинальное название этой пьесы – «Гадкий утенок». Вот.
А я мечтал сыграть и принца, и
главную роль.
И еще какую-нибудь главную роль побольше, главное, короля. Чтобы она... Короля, кстати, игра,
и уже в другой
подрос
сказке.
Немножко, и теперь еще играю в другой, в королевском, королевской корове. Я играю короля как раз, да. Вот, сейчас я мечтаю, конечно, сыграть Джеймс Бонда, естественно, несмотря на то, что на лицо я немножко добрый. Но мечта о главных ролях остается. А возраст у меня теперь гамлетовский, можно теперь уже и гамлеты играть.
Нам очень много присылают дети писем, как стать актерами. Когда идет передача в прямом эфире, обязательно есть вопросы, как вы стали актером, вот как вы пришли к этой профессии. Расскажите вот каждый, пожалуйста.
Да. Ну, я сначала, честно скажу, мечтала быть балериной. У меня, ну, это же тоже актерство,
да,
в общем-то, в какой-то степени. Потом, так как я всегда была не очень худенькая, меня никуда не брали. Ни в какие балетные школы меня не брали. И хотя я очень страшно обижалась, потому что мне казалось, я такая гибкая, я так все могу, и на шпагат могу садиться, и все могу, и ноги задирать. Потом я думаю, ну ладно, раз вы меня не берете, буду тогда дворником, решила я. И ничем больше не буду заниматься, раз такое дело. А потом, через некоторое время, я как-то так крепко подумала и вдруг решила, что, пожалуй, актерство – это то, что вот мое. Должна сказать, что у меня родители тоже актеры. Так случилось. Но я изначально не хотела быть актрисой, то есть об этом не думала. А потом, вот после того, как меня никуда не взяли, и я решила стать дворником, подумавши, я решила, что буду я актрисой. И уже жила с этим так достаточно долго. Но и как-то очень осознанно. Я прям как-то очень четко себе это представляла.
А как вы думаете, если вы были дворником, как ваша жизнь сложилась? Вы счастливый были бы дворник? Вы хороший были бы, лучший в Москве?
Я думаю, что я была бы лучшим дворником в Москве, потому что я, во-первых, очень люблю природу, и это так. И я люблю, когда на улицах чисто. Например, я сама никогда бумажки на улице не бросаю. И сын у меня уже теперь, который много... Ну, он уже взрослый такой. Ну, как, он ребенок, но...
Взрослый ребенок.
Взрослый ребенок. Он тоже никогда бумажки ни в лесу, ни на улицах города никогда не бросает. Так что я думаю, что я была бы лучшим дворником в Москве. И гордилась бы этим очень сильно. Но если бы моя... страсть к актерству не пересилила. И сейчас я думаю, что я нахожусь, ну, просто на своем месте. Я очень рада, что я стала актрисой и что я тогда не пошла в балерины.
Угу.
Это было правильное решение.
Да, хорошо. Алла Александровна.
У меня... Ребята, если к вам придет завуч где-то в районе 8 класса и скажет, кто хочет вновь организованный драм-кружок пойти, берегитесь. С этого драм-кружка может все начаться. Так началось у меня. Просто драм-кружок организовал. Пришел Игорь Петрович Лепихов, режиссер, окончивший Щукинское театральное училище, и стал у нас в школе вести драм-кружок. И вот эта любовь к театру у нас осталась на всю жизнь у всех, кто занимался в этом драм-кружке. Потом я даже хотел поступить на медико-биологический факультет МГУ Ломоносова. Даже пытался поступить, а поступил в медицинский институт. Но все это время параллельно я занимался в драм-кружке, который уже был в Химках, и там уже театр организован детский, которому уже 30 лет, этому театру. Я работал там, учась в медицинском институте, но с этой любовью к театру невозможно было ничего поделать, и я ушел из медицинского института и поступил в театральный институт.
Так, а как вы стали актрисой, Мария?
У меня тоже была своя история, тоже родом из детства. Я закончила музыкальную школу, семилетку, и у меня образовалось много свободного времени. И, скажем так, это были уже последние классы школы, и, в общем-то, в моем окружении стали появляться разные друзья. В общем-то, мы с ними гуляли по стадиону, и вот уже должна была начаться уже совсем какая-то у меня другая жизнь. Не очень, которая понравилась бы моей маме, скажем так, уличная, дворовая жизнь. Моя мама, испугавшись этого, увидела объявление, тогда была такая газета «Вечерняя Москва», что требуется, значит, подростки, набираются подростки в театральный кружок. И, в общем-то, она меня туда отвела. И тут началась у меня какая-то совершенно другая жизнь в театре-студии на Полянке. Это детский театр, который существует до сих пор. Вот уже, наверное, 20 лет с тех пор. Он тогда только и начался. Вот. И, в общем, мы начинали с детских отрывков, делали шарады. Потом у нас появилась первая сказка. Сейчас это студия с репертуаром из 10 детских спектаклей.
А вы заходите иногда?
Я туда? Обязательно захожу в гости.
А вы играете там что-нибудь?
Нет, уже, к сожалению, нет.
Не только детские. Вот.
Там, да, там же не только детские, еще и классика разная появилась.
А у меня мама, так как она актриса, она в нашей школе ставила спектакли. И вот в нескольких спектаклях я участвовала, это тоже меня окончательно уже убедило в том, что я правильно выбираю свою профессию.
О детских спектаклях театра «Этцетера» рассказывают нам сегодня заслуженная артистка России Мария Скосарева, актеры Марина Чуракова и Александр Жоголь. У нас есть традиционная рубрика «Театральный реквизит», и я вас попрошу рассказать о какой-нибудь любимой вами вещи из детского спектакля.
Реквизит.
У меня есть несколько таких вещей, которые я очень люблю. Например, в спектакле «Тайны тетушки Мелкин» у моего персонажа, у Дульче Беллы, есть такой флажок, который она держит в руке. Он у меня необычный флажок, потому что он может вертеться вокруг себя, и когда я им так двигаю, он крутится. То есть сам флаг крутится вокруг деревяшки, на которую он надет. И это чудесно, потому что я этим флажком могу рассказать о том, что мне то ли весело, то жарко, я могу ему помахаться. И просто, когда я танцую, я им в такт, как-то я им тоже пользуюсь для того, чтобы им как-то... То есть я его люблю, без него это прям как продолжение моей руки идет. Без него кажется, что как-то... И потом там у меня еще есть лошадь, единорог, в котором я выезжаю. Я так внутрь единорога прыгаю, и получается, что... Мои ноги – это как ноги единорога. И я на него выезжаю, и он такой очень смешной, веселый и красивый. Я его тоже ужасно люблю.
А у вас, Александр?
У меня есть в спектакле «Королевская корова», вы будете смеяться, перстень, большой перстень с рубином. Ну, конечно, там не рубин, а большое малиновое стекло, которое надеваю на мизинец. Этот перстень живет во время спектакля своей жизнью. Он, например, может соскочить в самое неудобное время и лежать ровно посередине сцены и мешать всем играющим. Он может цепляться за рукава костюма. Он может цепляться за волосы, если попробовать поправить себе волосы во время спектакля. То есть к нему надо относиться очень уважительно, к этому перстню. Но правда, он играет свою маленькую роль во время спектакля. Это у него несколько секунд, но это его соло, когда ко мне королю подходит заморский принц и говорит: «А у вас что, в королевстве вообще ничего нет?» Ну, я ему наврал там до этого, что у нас ничего нет. «У вас совсем ничего нет?» Я в этот момент держу руки так около лица, прижимая к груди, мол, что совсем ничего нет. Но перстень предательски на мизинце выдает, что у нас богатое королевство. И принц это видит. И мне приходится этот перстень прятать. И вот в этот момент перстень играет свое соло. Не знаю, насколько это видно из зрительного зала, но актерам это... Но мы его обыгрываем, как в кино.
Да.
А что вы расскажете, Мария?
Я думаю, что если речь идет про любимый реквизит, наверное, любимый реквизит – это плитка шоколада, которым угощает меня папа-король.
Настоящая.
Настоящая.
Да, он нам всем дает, и мне
это
дает.
Это называется исходящий реквизит.
Очень быстрый исходящий реквизит.
В вашем спектакле довольно быстро.
Это тот реквизит, который можно съесть.
И кто же придумал про такую шоколадку?
Я думаю, это было коллегиально.
Наверное, а потом... Нет, у меня же король.
У меня же тоже, мне дают чупа-чупс, о чем вы? И я полсцены с чупа-чупсом сижу во рту
с исходящим реквизитом.
С исходящим реквизитом.
Очень хорошо.
Иногда
сказка.
Бывают казусы
очень
с этим реквизитом.
Сказка.
Да, да, да.
Ну хорошо, спасибо. Спектакль «Королевская корова». Тоже музыкальный, да?
Да.
И удивительно, что главная героиня в нем не фея, не принцесса, а корова, да?
Да.
Ну, давайте поподробнее об этом спектакле поговорим.
Ну, пусть корова и расскажет.
Современная сказка для современных детей в двух действиях. Так написано, да?
Да.
Ну, расскажите нам, пожалуйста.
Ну, эта сказка тоже чудесная. Она как раз предназначена для детишек, которые чуть помладше возрастом, потому что если Мелкин для детей, которые чуть-чуть постарше, то корова как раз для детей, для маленьких детей, которые все понимают. А сюжет таков, что на дачу каждое лето принцессу отправляют на дачу, на королевскую дачу. Она там живет, и у нее очень скучное настроение, потому что все ей знакомо, все ей неинтересно, но в эту ее тихую и скучную жизнь вдруг врывается деревенская корова, которая мимо пробегала и просто случайно оказалась на этой даче. Вот, за которой гонится пастух ее, чтобы ее поймать и никуда ее не пускать, потому что корова совершенно... Во-первых, корова разговаривает, она думает, что она дочь солнца, и все к ней должны обращаться на «вы», но она так решила для себя.
Как ее зовут?
А ее зовут Зорька.
Хорошая имя.
Ее зовут корова имя. Зорька, да. А принцессу у нас зовут Аня.
Угу.
Вот, а пастуха у нас зовут Филя. То есть вот, то есть так... И эта корова, прибежав на эту дачу, устраивает, ну, полный переполох. Во-первых, она начинает вести себя не так, как полагается, опять же, не так, как нужно в королевстве. Она, зато она доставляет большое удовольствие принцессе, которая вдруг меняет и начинает тоже веселиться и по-другому совсем смотрит. В общем, корова устраивает все дела в королевстве. Она выдает принцессу за пастуха, она женит, также помогает пожениться двум слугам, которые работают в этом замке. Это стражник и фрейлина, потому что стражник ужасно любит фрейлину.
Зорька, ну ты уже рассказываешь все секреты, которые узнаются только
пожалуйста.
В конце спектакля.
А, ну да. В общем, вот она устраивает счастье.
Актрисе дают роль коровы, Зорьки. Как же ее сыграть, думает актриса. И да. Как же у вас играет? Кто играет Зорьку?
Я.
Вы?
Да.
Отлично. И что вы делаете? Вы стоите на четырех ногах.
На четырех было бы очень сложно. Потому что у меня всего две ноги.
Да.
Ну так, реально. Бегать на четвереньках.
Из рук можно сделать еще две ноги.
Можно сделать, но тогда я была бы, наверное, несколько скована в передвижениях. Если бы я играла кошку, то, пожалуй, я могла бы как-то использовать и свои руки для этого. Но так как я играю корову, и причем я воспользовалась тем, что эта корова необычная, поэтому я решила, что она у меня будет ходить на двух ногах.
Так.
Она ходит на двух ногах. Двумя другими копытами она, ну, машет, разговаривает.
Хвост есть?
Хвост есть. Есть рога.
Рога даже?
Рога есть. И хвост
пятнышки.
Есть. И пятнышки есть. Она же рыжая. Она совершенно рыжая корова. У меня даже есть. Не просто. У меня, кроме хвоста и рогов, есть еще и коса. Такая настоящая коса.
Угу.
С бантиком.
Знаю, что в каком-то спектакле я видела, кто-то играл корову,
угу.
И была муфточка в виде...
Ну, да, у нас что-то такое, да, но мы решили все-таки, что, ну, не решили, а, ну, так как у нас корова тоже молодая, скажем так, то мы не будем акцентировать на,
да,
то есть там был сюжет, сюжетный такой, да, да,
молочный. На этом,
да, с молочными такими делами не успеваем, то есть мы так тему как-то аккуратненько обходим.
Вот. Это приносит счастье.
Да, это корова, которая, она вот решила, что она всем должна приносить радость и счастье. И без этого никак. И никто другому не принесет счастье и радость, кроме нее. И она вот как может тоже, как умеет, приносит счастье всем вокруг. Ну, не всегда ее все понимают, но в итоге она всем принесла радость и счастье. И королю, и принцессе, и всем-всем-всем.
Да. Для детей какого возраста этот спектакль?
Ну, можно с 4 лет приходить.
96 лет.
Да, но родители у нас тоже получают большое удовольствие. Они с удовольствием смотрят, не скучают.
У нас есть возможность услышать фрагмент из спектакля.
Кому я такая не нужна? Гуляю ли по саду я? Лежу ли на траве, одна лишь мысль назойливо кружится в голове. Вечерней или утренней дойкой занята, все ту же думу думаю, а так ли замечательно? Корова Зорька рыжая, а так ли золота? Добро кому-то сделала или помогла кому? Лишь хвасталась, как совестно, тоскливо, просто му. Мученья эти жуткие мою терзают грудь. Ведь я совсем обычная, вообще парнокопытная. Я счастливить вряд ли я смогу кого-нибудь. Счастье ищет, я хочу помочь, мечта моя нелепа и напрасна. А неужели солнцу я совсем не дочь? Ах, как же мне сомненья эти превозмочь? Я самозванка, ах, как я несчастна.
Ну, расскажите что-нибудь еще о спектакле «Королевская корова».
Ну, вот еще у нас в этом спектакле король с коровой играют в шашки.
Да.
Да.
И я вам скажу, что это очень увлекательное занятие. Дети, я надеюсь, вы умеете играть в шашки. Это достаточно несложно, скажем так. И очень увлекательно. И вот мой персонаж, король, все время говорит, что когда приходит корова... И говорит, что я люблю играть в шашки. И король зажигается, говорит: да, ты любишь играть в шашки. Я тоже обожаю играть в шашки, потому что с придворными играть неинтересно. Они все время поддаются. Вот это самое неинтересное в жизни, когда тебе поддаются. Потому что ты видишь, как люди фальшивят, обманывают тебя. И тогда нет азарта, тогда нет настоящего и живого.
Иногда взрослые так играют со своими детьми, немножко поддаются, чтобы ребенку было... Он себя чувствовал сильным. Но некоторые дети так не любят.
Мне тоже так кажется, что игру. Хочется, да. чтобы с тобой разговаривали честно, открыто и по-настоящему. И вот король у меня тоже говорит, а я просто... У меня азарта нет, когда со мной играют в поддавки. А вот когда корова приходит, то мы начинаем
играть. Она играет честно.
Ну и, наверное, корова выиграла.
А у нас там партия не закончена.
Получилась незаконченная партия, а потом она еще символ этой партии того, что корова, конечно, в течение спектакля такого натворила хорошего. Что...
А корова двигает шашки рогом?
Нет. Мы двигаем шашки или ногами, или, ну, я в данном случае двигаю копытами своими.
А потом... Это огромные шашки, да?
Это большие шашки, которые катаются
напольные,
у нас по сцене.
Да,
да, они катаются
вот,
у нас
да,
по
сцене.
Вот, да,
их можно обнять. Вот если, знаете, подойти к дереву большому и вот его обнять, и когда руки еле-еле сходятся. Вот такого диаметра приблизительно шашки.
И они на колесиках.
Тяжелые? Нет, они не тяжелые, но на колесиках.
Для
на...
мальчиков не очень тяжелые, для девочек чуть более тяжелые.
Они сделаны из крепкого... из крепкой фанеры и дерева. Но они на колесиках, на них можно кататься, как на скейтборде.
Да.
И мы это используем. Король.
А актеры когда-нибудь сами играли в шашки так? После спектакля или перед спектаклем?
Во-первых,
очень интересно, такие шашки играть.
А в эти именно шашки?
На этих шашках мы все катались просто.
Мы только, как только их привезли, и была пустая сцена без другой декорации, вот мы отрывались все по полной программе.
А если ребенок придет в театр, и у него будет возможность пройти за кулисы, его, наверное, прокатит на такой шашке, как вы думаете?
Ну, только по договоренности.
Ну, это должна быть договоренность, да. Ну, конечно,
потому
это
что,
можно будет сделать.
Знаете, еще нельзя... вот мы друг другу даже говорим, нельзя трогать, не то что покататься на шашке просто так, а даже нельзя чужой реквизит брать. Потому что если возьму, вот, например, корова себе положит где-нибудь за кулисами на столик, например, свое какой-то реквизит, да? Или там вот Дольче Белла свой вот этот вот флажок, который она очень любит. А я такой несмышленый подойду и возьму этот флажок, поиграюсь немножко и переложу в другое место. И в тот момент, когда он ей понадобится, она выбежит за кулисы схватить его там, где надо, за 2 секунды, а его там не будет, но для нее это будет определенная катастрофа, и надо будет что-то и делать.
То есть за кулисами должна быть четкая совершенно жизнь.
Да, поэтому...
Свой порядок должен быть, да?
Да, должен быть, да. Поэтому, когда действительно приводят, ребята приходят и говорят, а можно... Они все-таки спрашивают сначала, а можно вот нам походить немножко? И если есть возможность, конечно, почему бы и нет? И даже на шашке прокатиться.
Да, но должны... Кто-то должен быть обязательно рядом. И просто так никого на сцену, конечно, не пускают. И даже еще есть такое, ну, это обычаем назвать нельзя, но такая традиция, что на сцену никто в уличной обуви не заходит. Это ни в коем случае. То есть если даже кто-то придет к нам в театр и захочет покататься на шашке, то надо будет снять обувь, наверное, и только босиком тогда пройти, потому что у нас обувь специальная, которая специально для сцены предназначена, так что все должно быть очень чинно и аккуратно.
Ну, давайте послушаем отрывочек из этого спектакля.
Теперь я фрейлина, я приседать и кланяться хочу, как ты с улыбкою изящно, грациозно. Учи меня своим премудростям, чему я научу, зачем корове этике? Но я серьезно, муж. Что ж, смотри, рука сюда, нога за ней, помедленней. Туда, сюда. А ну-ка подбородок выше, на освоение движения уйдет немало дней. Сейчас я рухну. Побыстрей. Ой, нет, потише. И раз, два, три. И три, два, раз. Трудно быть придворной дамой. Что сказала?
Реверанс.
Повтори-ка, рювердранс.
Реверанс обычный сам. И раз, два, три. И три, два, раз.
Трудно быть придворной дамой.
Ваш спектакль, так говорят, в спектакле злых наказывают, влюбленных корова ведет под венец, да и себя не забывает. Это что означает? Корова выходит замуж?
Ну, корова очень хочет тоже, чтобы у нее был какой-то любимый бык, естественно, какой-то любимый. И она говорит о том, что, в конце спектакля она говорит о том, что она тоже ужасно хочет замуж. И она для этого собирается отправиться в Индию, где живут не простые коровы, а священные. Потому что в Индии корова – это священное животное. А так как она себя
что
считает...
Что значит священное животное? Расскажите.
Это значит, что корову никто не обижает в Индии.
Неприкосновенная.
Никогда. Она неприкосновенная. Ее все очень любят, холят и лелеют. И с ней обращаются очень аккуратно. Не говоря уже о том, что... И, то есть никто ей не причиняет зла. Ни в коем случае. Вот.
И что Зорька?
И Зорька решает, что так как она тоже необыкновенная корова, то ей нужен не просто какой-нибудь обыкновенный
бычок.
Бычок ей неинтересен. Вот. Она дочь солнца, и ей нужен какой-нибудь священный бык из Индии. Бычок из Индии, она так решает. Она говорит, я собираюсь туда поехать. Но король...
Король, естественно, не отпускает ее. А так как Зорька уже доказала всем и проявилась, что она очень светлая корова, что она любит всех, она всем помогает, то каким-то невероятным образом для нее находится жених в соседнем дворе.
Он такой же рыжий, да, как она.
И красивый.
Да, но я при этом говорю, что ну как же, ведь он же не священный, как в Индии.
Ну, а я, король, говорю, что своей королевской властью повелеваю соседнего бычка
Огонька
считать священным
индийским быком.
И теперь ничто ей не мешает выйти за него замуж.
Да, и все очень рады. Ну, и вот на этом как-то, и на этой веселой ноте все радостно очень.
Так что и Зорька находит свое счастье.
Свое счастье тоже, да.
Спектакль идет по утрам, воскресные дни, да, выходные дни.
Да.
В каникулы, наверное, каждый день, да?
Ну, да.
Ну что, у нас есть такая рубрика «Игра в театр». Скажите, пожалуйста, какое задание вы приготовили для наших слушателей?
«Игра в театр».
Как изобразить в театре ледяное царство, где гуляет стужа, ветер? И также, как можно изобразить пустыню, где, наоборот, очень жарко, кругом лежит песок? Вот как это сделать так, чтобы, не имея ничего вокруг, все люди поняли, что вот это вот пустыня, а это ледяное царство?
А вот такое задание. Подумайте, какие вы сказки любите больше всего. И если бы представилась такая возможность создать собственную сказку на сцене театра «Эцетера», то какую бы сказку вы бы хотели сами сделать? Каких друзей пригласить? Какие сделать декорации? Какую музыку к этому подобрать? Вот если бы вы были режиссером детской сказки на сцене театра «Эцетера», что бы вы предложили?
Теперь давайте поговорим с вами о таком спектакле, о сказке «Ваня и крокодил». Это спектакль по мотивам произведений Чуковского. Это самая-самая добрая-добрая сказка, которую знали еще бабушки и дедушки, ваши дети. Где идет этот спектакль, где он поставлен? Расскажите, пожалуйста.
Спектакль поставлен на малой сцене, которая у нас называется «Эфросовский зал». Там где-то для 100 зрителей место есть. И
это камерный такой спектакль.
Камерный,
да, наверное,
спектакль,
да.
Очень...
Домашняя обстановка.
Домашняя обстановка, не очень большая сцена в глубину и в ширину. Угу. Практически нет кулис. И декорации, соответственно, тоже немного скромнее. Но зато там актеров и актрис всех очень хорошо видно. В частности, вот мой персонаж, помимо там гориллы, сказочник, который начинает спектакль с общения с залом. С вами, ребята и девчата.
А почему вы поставили в камерном зале этот спектакль? Он именно выдержан так для камерного зала и поставлен? Или просто нету места на большой сцене для вашего спектакля? Почему выбрали именно Эфросовский зал?
Хотели, во-первых, хотели, чтобы этот спектакль был достаточно камерный. Во-вторых, у нас... играется в нашем театре, уже играются две сказки, вот «Тайна тетушки Мелкин» и «Корова», они идут на большой сцене. И очень хотели давно сделать какую-то сказку, которая была бы более камерная и была бы на малой сцене еще одну сказку. Поэтому эта сказка вот попала под вот эти все условия.
Это тоже для маленьких детей?
Да, это как раз для детей, вот, наверное, от 3 даже лет.
Наверное, многим из вас,
до 7, вот так,
родители, где-то, наверное, читали эти сказки Корнея Чуковского, вот, у колыбели, что называется.
Да.
И поэтому многие дети приходят с абсолютным знанием текста. Прям вот, видно, не один раз слышали от родителей эти сказки. И и очень хорошо запоминающиеся рифмованные стихи, которые и такие простые, и такие светлые, что дети приходят, они знают, они подсказывают, они шепчут губами этот текст.
И еще я думаю, что трехлетним детям иногда страшно входить в большой театр.
Да.
Вдруг гасит свет, темно, много народу, какие-то люди ходят, маленькие дети могут испугаться. А такой камерный домашний театр, он так для здоровья совершенно им не повредит, да?
Да,
хотя, конечно, у нас там есть некоторые страшные моменты в этом спектакле, и которые детишки постарше, они очень любят, когда их пугают.
Но то, что там
так все близко, это как раз очень их еще больше пугает, и что очень еще больше им нравится. Угу. Поэтому.
Но зато начало спектакля, перед спектаклем есть в фойе, где есть гардероб, буфет со сладкой ватой. Есть в фойе еще встреча как раз со сказочником и веселыми ребятами,
мальчишками
и с разными играми. А во время зимних каникул и Нового года встреча с Дедом Морозом. Поэтому начало сказки подразумевает уже некое объединение с персонажами. И когда уже во время действия выходит страшный крокодил, он уже не очень выглядит страшным, потому что дети уже познакомились с персонажами вживую до сказки.
Этот спектакль молодой, ему еще года нет, а я тогда понимаю.
Да, вот как
молодой,
раз будет
в декабре будет год.
Да.
Я напоминаю, у нас сегодня в гостях были актеры театра «Эцетера». Марина Чуракова, заслуженная артистка России Мария Скосарева и Александр Жоголь. Спасибо вам за рассказ. Приглашаем детей в ваш театр.
Конечно, ждем.
Спасибо,
не просто приглашаем, а ждем.
До свидания.
До свидания.
До свидания.
Ну, а следующая наша передача «Театральный кружок» ровно через неделю, в субботу. До встречи в театре, дети.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.